Глава шестая. Вылез только через полминуты, чтобы все осколки от взрыва уже точно просвистели мимо. Не все знают, как опасны обломки взорванного здания даже на большой дистанции. А я видел на войне несколько раз, как после мощного взрыва откуда-то совсем издалека прилетал обломок, убивая сразу по несколько человек. Только однажды все закончилось хорошо, когда обломок снес двух архимагов нашего и вражеского, вошедших в клинч. Оба вылезли из озера, спасенные пассивной защитой, но пока все это происходило, линия фронта сместилась во вражескую сторону, подоспело подкрепление, и архимага из демонической армии получилось взять в плен. Много полезного он тогда рассказал. Ландшафт изменился полностью. Огромная сосна, как я и ожидал, уцелела, но все еще раскачивалась. Зато лес перед ней лежал в повалку корнями к огромной воронке от взрыва. Там, где были недавно три нарколаборатории, осталась только грандиозная воронка метров 40 в диаметре. Снесло и бандитскую избу. Странное название для большого здания размером 30 на 15. Вот только со складами незадача. Сколько я не всматривался, а не удалось обнаружить ни одного бандита, который бы к ним бежал, выдавая, в каком направлении они находятся. Все же, похоже, я перестарался с мощностью взрыва. Некому бежать. Немного расстроился. Конечно, склады хотелось уничтожить обязательно. Но вдруг, продолжая изучать местность, обнаружил что-то необычное метров 100 от уничтоженных нарколабораторий в направлении города. Какую-то странную дыру в земле правильной прямоугольной формы. Ну, раз охраны больше не осталось, можно и на разведку сходить. Несколько раз метнул эспандер, чтобы преодолеть самый бурелом, а затем пошел уже пешком, внимательно оглядываясь по сторонам. Ну и под ноги смотрел тоже. И дымящиеся обломки попадались, и куски металла, которые мои шнурованные ботинки можно попортить. Не то чтобы у меня не было денег на другие, но это же снова разнашивать придется. А эта пара идеально сидит на ногах, никакие мозоли в принципе невозможно заполучить, хоть сам пробегай длинные дистанции вместо лошади. Добравшись до заинтересовавшей меня ямы, сразу понял, что это такое. Джекпот. Встревоженные прошлым уничтожением складов с наркотиком, в этот раз наркоторговцы решили обустроить и замаскировать склад под землей. Тот-то я видел на этом месте до взрыва небольшую рощицу из молодых деревцев. Они их посадили на засыпанной землей крыши склада. Вот только взрывом сдуло всю маскировку вместе с крышей, теперь я смотрел на полупустой склад, в котором было 4 комнаты. 2 заполнены пакетами с наркотиком на пару метров в высоту, 2 пустых, но к одной из них примыкает еще какое-то совсем уж крохотное помещение. А, тут у них еще и тайничок обустроен. Спустившись в него, перекинул 2 найденных артефакта защиты, высвободившиеся после извлечения взрывчатки пространственное хранилище, вместе с примерно 20 000 золотых монет. Ну да, прошли времена, когда золото приходилось переть на себе и никак не получалось утащить его много из-за большого веса. Теперь с таким пространственным артефактом обнести я могу и большое хранилище. Сразу после этого, не став тянуть, запрыгнул на пакеты с портальным наркотиком и вывалил прямо на них взрывные артефакты из 2-го пространственного хранилища. Только сразу после этого закинул обратно почти 1/3. Хватит и примерно 700 взрывных артефактов. Это место поближе к городским зданиям. Активировал взрывчатку, оставил среди нее взведенный детонатор, несколькими бросками из пандера вернулся вначале в лес, а потом и на облюбованную сосну. Когда до взрыва осталось 15 секунд, увидел среди городских зданий группу людей, бежавших к уничтоженным лабораториям. Да так уверенно, что было понятно, что это не случайные зеваки, а явно кто-то из банды. Эх, знать бы заранее, можно было бы взорвать заряд на 30 минут позже, дав им полетать. Но с такого расстояния изменить я уже ничего не мог. Максимум их взрывная волна в пыли поваляет. В этот раз я не стал запрыгивать в эспандер. И взрыв не такой мощный, и от сосны на 100 метров дальше. Рвануло знатно. Вот только интересная особенность. Облако от взрыва поднялось не темно-серое, как в прошлый раз, а светло-серое. Не составило труда сообразить, что это из-за взметнувшихся в воздух нескольких тонн белого, как снег, наркотика. При такой мощности взрыва никаких шансов, что хоть один пакет уцелеет, не было, чего я и добивался. Но ветер после взрыва резко усилился и понес это страшное облако прямо на меня. Надышаться портального наркотика было последним делом в мире, что меня могло заинтересовать, поэтому я достал пращу и зашвырнул испандер поближе к своим лошадям. Лошадки, конечно, когда я до них добрался, были совсем ошалевшими от двух мощных взрывов. Побывать на войне и стать привычными ко взрывам у них в этой глуши не было никакой возможности, поэтому они здорово перепугались. Ну ничего, с лошадьми я прекрасно лажу, быстро их успокоил. Домашние лошади, чтобы быстро успокоиться, иногда всего-то и надо, что человек с твердой рукой и спокойным голосом рядом. Так что через пару минут я уже скакал по ночному лесу обратно к деревне. И делал это намного медленнее, чем когда скакал сюда. Артефакт на ночное зрение, конечно, здорово выручал, но никакой особой причины спешить у меня не было. В свой запланированный график я полностью уложился, даже полчаса выиграл. А ночной лес есть ночной лес. Не туда свернешь, и можно, слетев со споткнувшейся лошади, залететь не в тот портал, что будет полезен для твоего здоровья. Реальную историю на эту тему мне рассказывали в будущем, про одного нашего разведчика, удиравшего от врагов по ночному лесу. Ему тогда повезло, что он, слетев с лошади и угодив в портал, полностью потерял от удара сознание, и портал выкинул его из перехода обратно. Только очнувшись, он увидел, что это был очень нехороший портал, в котором его мага 10-го разряда порвали бы на лоскуты в первую же минуту. А ведь бывают такие контузии при падении, когда ты ползешь куда-то, не понимая, что с тобой происходит, пытаясь выбраться, и в таком состоянии можно и по переходу в опасный портал заползти. Помимо использования фальшивых лосиных копыт, я еще и старался следы запутать. Периодически, увидев ручей, заезжал в него, проезжая иногда до километра в сторону, чтобы, если кто и решил выследить трех лосей, уж точно потерял их следы. Меняя периодически лошадей, чтобы поберечь их глубокой ночью, вернулся в деревню и сдал их разбуженному кузнецу, не забыв перед этим снять с копыт лосиные насадки. Кузнец не возмущался раннему пробуждению, он был в полном экстазе, что и деньги огромные по местным меркам заработал, и лошадей ему вернули. Я только напомнил ему не трепаться, пообещав, что если услышу слухи о моей сегодняшней поездке, вернусь и заберу свои 10 золотых. Терять такую сумму ему очень не хотелось, так что, будем надеяться, сможет держать рот на замке. А я направился в один присмотренный недавно портал. Джоан и телохранители уже наверняка спали, но мне нужны были свежие трофеи на завтра, показать, чем я якобы занимался. Выбрал хороший для этих целей портал, в котором обычным охотникам редко удается быстро найти монстра. Они одиночки и очень стеснительны. Иногда часов 5 приходится бродить, прежде чем нападешь на след одного из них. А потом еще с полчаса нужно потратить, чтобы догнать его и убить, если сможешь, потому как тварь бронированная, да еще и владеет ударной магией. Правда, все эти сложности имеют место, если не знать, как их правильно подманивать. А я знал, к счастью. Смешно, но они охотно шли на звуки, которые имитировали утиный крик. Грошовые манки для утиной охоты творили просто чудеса в этой локации. Видимо, случайно совпал этот звук с тем, что издают какие-то их любимые монстры, на которых они охотятся в своей локации. Я в будущем узнал это от одного из наших парней в разведке, клан которого сейчас держал это в секрете. Еще бы. С каждого монстра можно было взять трофеев больше, чем на 3 сотни золотых монет. Но это если не чистить и не заваливать рынок ингредиентами. Их использовали для достаточно редких артефактов. И много их на рынке не требовалось, чтобы не сбить цены. Парень рассказывал, что до войны его клан в месяц убивал не больше 3 десятка этих монстров. «Манки я делать умел, в этом ничего сложного, если кто-то тебя обучил. «Пару минут, и он уже готов». Я вошел в портальную локацию, представлявшую собой болотистую местность, заросшую камышом, и закинул эспандер повыше. Стоя над землей в 70 метрах на воздушном щите, начал дуть в манок, прикидываясь уткой. И через 10 минут камыши внизу, окружавшие ближайшие болота, затрещали, и из них вывалился Шенгер, тот самый бронированный монстр. Вступать с ним в магическую дуэль я не стал. Оно того не стоило. Заклинание у него опасное и очень быстрое. Что-то вроде водяного серпа, очень мощного, да еще и смещающегося непредсказуемо в стороны во время полета. Такое может разнести любой мой щит, да еще и меня разрезать пополам после этого. Тот клан на охоту на Шенгера посылал только магов от 12-го разряда с мощной пассивной защитой. Так что поступил я проще. Аккуратно уронил на монстра связку из 4 десятков активированных разрывных артефактов. Меньше могло бы не хватить, а вот столько — самое то. Его не только убило, но и отбросило на 5 метров в сторону. Правда, сам взрыв я пропустил. Пересидел его в эспандере. Взрывной волной ожидаемо снесло мой щит, на котором я его оставил. Эспандер упал на землю, и я из него спокойно вышел, чтобы начать свежевать монстра. За следующий час убил еще 2 таких же. Все, алиби на все время отсутствия готово, да еще и с лихвой. У дома, в котором мы остановились, дежурил сейчас Сиднеш. Когда я подошел в 4 утра, он спросил: «Ну, как охота?» «Неплохо, 3 шенгеров затрофеил», — сказал я, демонстративно доставая из сумки 3 источника характерного для шенгеров алого оттенка, еще немного перепачканных в крови. «Целых 3 за сколько? 10 часов 11? Как ты умудрился?» «Не вылазил из портала все это время и много бегал по локации, вот и получилось. Надо же, какой молодец!» Пошел спать довольный собой. «И дело сделал, и алиби хорошее. Уверен, что Сиднеш расскажет ее Раку и обоим архимагам про мою богатую добычу. Так что даже если кто из них потом и услышит про какие-то мощные взрывы в 30 километрах отсюда, то на меня не подумают». Поутру завтракал совсем уже расслабленный. Столько дел полезных переделал всего за несколько дней с отличным результатом. Интересно, когда уже распространится информация о гибели Хендо? В принципе, для меня чем позже, тем лучше. Чем больше пройдет времени, тем лучше забудут телохранители Джоан про ту мою отлучку в ночь гибели принца. Но все же, как интересно отреагирует король, если догадается, что это я постарался. Ну, я не его брат, никаких клятв ему не давал, да и имею право защищаться от сумасшедшего, пытающегося убить мою невесту и меня. С этой точки зрения не придраться. Другое дело, что королям часто и нет необходимости как-то обосновывать свое недовольство. У них очень много власти в руках. Ну ладно, авось и не узнает. Ну, а я однозначно заслуживаю отдыха. Решено, сегодняшний день провожу всецело с Джоан. Тем более, что чем ближе свадьба, тем больше у нее ко мне всяких вопросов по ее организации и проведению. Хорошо, что она у меня умница и не пытается вовлечь буквально во все. Не хотелось бы проводить дни, выбирая из 500 самых популярных песен те, что должны прозвучать во время нашей свадьбы. Да и других дел такого же рода всегда полно. Джоан очень обрадовалась, узнав, что ночью все у меня получилось по плану. И как бы не больше ликовала, когда узнала, что я решил устроить день отдыха. Отдохнуть без телохранителей прямо под боком мы могли в единственном месте — в академии. Туда мы немедленно и перебрались. Пока не закончились лекции, наслаждались одиночеством в башне Джоан. Ну, а потом уже подтянулись и члены клана. Среди них было 13 новичков с 1-го по 3-й курс. 9 парней, 4 девушки. Они как раз сейчас проходили самый сложный этап, меняли свои источники на демонические. Корнелл доложил, что у 10 человек получилось создать источник из 4 червячков, у 3 из 3. Ребята посидели с нами недолго, а потом добровольно нас покинули. Пошли на свободные тренировочные площадки избивать друг друга, чтобы побыстрее сформировать основу под источник. Вот тренера удивятся, увидев, как они лупят друг друга без всякой жалости, словно кто-то устроил тайный турнир с большим призом победителю. Ну, понадобится им, и открыто устроим. Технология отработана. Заставлять новичков нужды не было. Каждый хотел получить как можно быстрее вместо прежнего слабого источника новый, позволяющий стать со временем архимагом или даже грандмагом. Я остался очень доволен уровнем их энтузиазма. Мы взяли в клан людей, готовых совершенствоваться со всей необходимой энергией. Обдумал свежий опыт использования пространственного хранилища за последние дни. Оно пригодилось и как способ хранения больших объемов взрывчатки, и как вариант полностью забрать содержимое чужих тайников. Это же сколько всего раньше пришлось оставить лакмого, что я попросту не мог утащить. Да в том же клане могучих золотых монет в тайнике оставил 1000 на 150. Попортив, правда, но с намного большим удовольствием я бы их утащил с собой, имея тогда такое вот пространственное хранилище. Кстати, могучие. С первоочередными делами разгрузился, пришел их черед. Наведаюсь сегодня к Аркошу. Тот давно мне говорит, что девочки в борделях, которые он курирует, собрали много интересной информации про этот клан. А вот часть из этого можно будет использовать, чтобы создать им проблемы. Чем больше проблем у могучих, тем, надеюсь, меньше времени у них будет на то, чтобы создавать проблемы мне. Эх, решить бы вопрос кардинально. Как вариант, припереть пару тысяч взрывных артефактов к ним в клановое здание, да подорвать его, чтобы красивыми обломками разлетелось по сторонам.